Послание к евреям, 11 глава, с 30 стиха. «Верою пали стены Иерихонские по семидневному обхождении. Верою Раав, блудница с миром, приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». И что еще скажу? Мне не достает времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, Самсоне, о Ифае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львам, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницы. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотих и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Давайте помолимся. Милосердный Господь, благодарим Тебя за великую милость и благодать. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты снова открываешь для нас. Господи, нуждаемся в том, чтобы оно было проговорено каждому сердцу. Господь, я нуждаюсь в том, чтобы оно говорило ко мне. Я нуждаюсь в том, чтобы мне верно и правильно передать его моим братьям и сестрам. Господь, благослови. Молимся Тебе, даруй свою благодать и милость. Аминь. Многим способным, творческим и энергичным людям кажется просто расточительством прозябать где-то в рамках одного города или страны. Именно поэтому Москва, она наводнена теми людьми, которые завоевывают этот город. Им хочется великих побед, великого будущего. Они не останавливаются на достигнутом. Их мечты и планы простираются гораздо дальше, даже за грань возможного. Им хочется оказать влияние на весь мир, оставить заметный след в истории, быть значимым в глазах остальных. Именно эта мечта движет умами, сердцами тысяч людей. В 1809 году князь Волконский, вернувшись из Парижа, куда он ездил по поручению Александра I, рассказал о любезном приеме, оказанном ему Наполеоном. И, между прочим, поведал о том, как император разрезал яблоко за десертом, протянул половину князя и сказал, что мир подобен этому яблоку, должен принадлежать Франции и России. Сначала он довольствуется одной половиной яблока, а там придет охота взять и другую, заметил Александр, выслушав Волконского. Вместе с тем, Наполеону было мало обладать просто политической властью. Даже на вершине славы он так и утолил в душе ревнивой зависти к духовному всемогуществу религии. Он говорил, «Души людей священники берут себе, а мне оставляют трупы». Наполеон всегда хотел подчеркнуть самодостаточность своей власти. И при коронации он нетерпеливо вырвал императорский венец из рук папы и сам возложил его на себя. Однажды Наполеон пожаловался, «Я слишком поздно пришел в этот мир». Теперь уже нельзя ничего сделать великого. Конечно, моя карьера блестящая, мой путь прекрасен. Но какое же это сравнение с древностью? Там Александр, покорив Азию, объявляет себя сыном Юпитера. И за исключением матери его Олимпии, которая знает, в чем дело, до Аристотеля, до некоторых афинских педантов, весь Восток верит ему. Ну, а если бы я задумал себя объявить сыном Бога Отца, и назначить благодарственное богослужение по этому поводу, то не нашлось бы такой рыбной торговки в Париже, которая не освистала бы меня. Нет, в настоящее время народы слишком цивилизованы, ничего нельзя сделать. Хотя Наполеон во всеуслышание заявлял, что не посягает на власть папы, однако позднее на острове Святой Елены он признался в своих тайных замыслах. Он говорил, «Я надеялся управлять папой». И тогда какое влияние, Какой рычаг для власти над миром. Париж я сделал бы столицей христианского мира и управлял бы религиозным миром так же, как миром политическим. Мои соборы были бы представителями христианства, а папа был бы только председательствующим. В конце концов, Наполеон провозгласил свою доктрину. Бог сделал императора наместником своего могущества и образом своим на земле. Отныне Святой Престол – это императорский трон. Гораздо позже, в ссылке, Наполеон не раз возвращался к своим неосуществленным замыслам. И он говорил, «Мое честолюбие? О, да, оно может быть высочайшее и величайшее, какое когда-либо существовало. Оно заключается в том, чтобы утвердить и осветить, и, наконец, царство разума, полное проявление и совершенство торжества человеческих сил. Я хотел всемирного владычества, и кто на моем месте не захотел бы этого? Мир звал меня к власти. Государи, подданные, сами устремлялись на перерыв под мой скипетр». И под влиянием вот этих мыслей в 1811 году Наполеон обронил одну фразу, обращаясь к одному из своих генералов. «Через 3 года я буду владыкой Вселенной». Наполеон, так же, как и большинство людей в этом мире, они произносят молитву и заменяют в них одну очень важную фразу. Они говорят: «Да будет царство мое! Да будет воля моя! Да буду я главой и владыкой всего!» Они хотят видеть себя вот этим самым главным в этом их собственном царстве. В отличие от Наполеона, когда автор пишет послание к евреям, он показывает Христа, который по-настоящему является владыкой всего этого мира. Откройте, пожалуйста, 1 главу послания к евреям. Посмотрите, автор говорит, «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорит к нам в Сыне». 3 стих. «Этот, будучи сияние славы, образ сущности Его, и, держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов». Автор показывает, Христос – это не просто еще одна великая личность. Это Царь, это Владыка всего. Потом дальше автор показывает, Христос – это самый великий первосвященник, перед которым должны склониться люди. Он тот, которому нужно, чтобы было подчинение. Посмотрите 2 глава, 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершенствовал это через страдания». От которого все и которому все. Автор показывает, он говорит, братья, поскольку у нас есть такой великий царь, поскольку он осуществляет свое владычество в этом мире, мы совершенно не можем игнорировать его власть. Мы все должны делать для его славы, для его царства. Конечно, христиане и евреи, они переживали непростые времена. Им было достаточно трудно и тяжело. И автор ободряет этих людей. Посмотрите, пожалуйста, 10 главу. 10 глава с 36 стиха. Интересно, автор говорит, итак, то есть показывая чуть выше, поскольку у нас есть такой великий Бог, который будет судить людей. Посмотрите, 36 стих. «Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не замедлит. Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим к вере, к спасению души». Автор ободряет верующих, говорит, еще немного. Сам царь вернется на эту землю. Сам царь, он установит свое владычество здесь. Поэтому ваш взгляд должен быть туда. Поэтому не уводите своего взгляда. Сосредоточьтесь на Христе. И хотя некоторые верующие действительно за всю свою жизнь, они так и не получили исполнения обещаний, они так и не увидели того земного исполнения этих пророчеств, автор говорит, оно дальше, оно дальше. Посмотрите, 11 глава. Когда мы читаем с вами про Авраама, Исаака и Иакова, мы, 13 стих, посмотрите, они умерли в вере, не получив исполнения обещаний. Только издали видели их, радовались и говорили себе, что они странники и пришельцы. Почему? 16 стих. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Они стремились к лучшему. Они верили, что все исполнение пророчеств, обещаний, оно грядет. Христос, Царь, Мессия. Вот кому они должны поклоняться. Вот кого они должны чтить. И придет день, когда Христос будет как Царь здесь, в этом мире. Вера помогает человеку направить свой взгляд в будущее. Она помогает увидеть во Христе Мессию, перед которым нужно склоняться. Она позволяет направить наш взгляд туда, чтобы приближать это Царство Мессии. И наша молитва, которую мы говорим, «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя», мы говорим, «Господи, пускай быстрее Твое Царство, оно будет осуществлено в этой жизни». Какие же решения необходимо предпринять верующему человеку, чтобы приблизить вот это исполнение Божьих обещаний, чтобы превознести Христа, Мессию, Царя? По крайней мере, четыре таких победоносных решения, которые я хочу предложить вам. До конца вот этой главы я разбил этот фрагмент на четыре части, четыре победоносных решения. К сожалению, мы сегодня не сможем с вами пройти все четыре, только два. Поэтому посмотрите, пожалуйста, с 30 стиха. Это первое победоносное решение. Не пренебрегай исполнением Божьих повелений. Не пренебрегай исполнением Божьих повелений. Посмотрите 30 и 31 стихи. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Автор послания к евреям возвращает нас назад в историю Израиля. После 40-летнего блуждания по пустыне люди подошли к Иордану. Они по суху, точно так же, как было с Красным морем, перешли этот Иордан. И вот они оказались около города Иерихон. Иерихон был самым первым городом, фактически, с которого должно было начаться завоевание этой страны, Ханаана. И здесь автор пишет, «Верою пали стены Иерихонские». Представьте себе, огромная толпа евреев подходит к Иерихону. Совершенно естественно, что город закрывают. Но люди, которые там в городе, они чувствуют себя достаточно защищенными. Почему? Два ряда стен, приблизительно 1,8 метров, почти 2 метра, и другая стена больше 3,5 метров. То есть плюс город находится на горе, и любая осада этого города, она чрезвычайно невыгодна. И для евреев, которые хотят завоевать этот город, достаточно странное повеление, которое Бог дает евреям в книге Иисуса Навина. Бог говорит евреям, вы должны выставить ковчег Завета, перед ним поставить тех людей, которые воинов, священников с трубами, такие длинные праздничные трубы, юбилейные они назывались, и дальше весь остальной народ. И вот так обходить вокруг Иерихона. Обычный человек, он должен был сказать, ну, а какой смысл от всего этого? Но в качестве психологической атаки это может быть и неплохо. Да, это может напугать, конечно, вот тех людей, которые сидят там за стенами, стоят на этих башнях. Но что это повеление может сделать? Совершенно необычный способ завоевания городов, не так ли? Но по идее бы нужно было сказать, давайте насыпайте там осадные валы, подготовьте людей, штурмовые отряды, сделайте то или другое. Это было бы очень логично. Но то, что мы читаем в книге Иисуса Навина, это казалось бы нелогично. Но вместе с тем, посмотрите, Автор говорит, верою пали стены Иерихонские по семидневному обхождению. Евреи обходят город один раз, трубят. Второй день трубят. И так все семь дней. И в седьмой день они обходят целых семь раз вокруг этого города. И потом народ весь восклицает, и стены падают. Совершенно необычный способ завоевания города произвел такой удивительный эффект. Город был взят, все люди, конечно, в панике, никто не ожидал такого разворота событий. Буквально в считанные часы от города не осталось ничего. И почему автор приводит эту историю? Автор вспоминает о завоевании Иерихона, чтобы люди увидели, что точно так же повеления Христа нам кажутся порой не очень логичными. Они кажутся слишком простоватыми, не очень мудрыми. Ну что такое? Читай Библию, молись, ходи в церковь. Ну это же так же примитивно. Ну, вы слышали, наверное, некоторые даже посмеиваются так. Ну что, у тебя один ответ, только читай Библию и молись, да? Больше нет ничего. А что-нибудь посложнее ты не мог бы там найти? Ну там какой-нибудь самоанализ произвести, какое-нибудь исследование самого себя, а это что, не пойдет? Психологи, которые смотрят вот на такими простыми рецептами, они говорят, ха, это же глупость. Ну вы что? Человек гораздо сложнее, гораздо все серьезнее. Одной Библии недостаточно. Молитва – это слишком что-то поверхностное. Общение в церкви, ну оно для бабушек подойдет. Но посмотрите, подчинение Божьему руководству, оно производит вообще поразительный эффект. Простые средства благодати оказываются настолько важными, настолько существенными. Посмотрите, верою это происходит. Верою происходит эта перемена. Друзья мои, позвольте я сделаю здесь один момент, акцент. Я не говорю о том, что простые средства благодати, о которых я сказал, это просто механическое их исполнение. Я просто механически читаю Библию, механически молюсь и посещаю церковь. Израильтяне не смогли одолеть Иерихон просто потому, что они обходили. Они верили в то, что Бог может совершить чудо. Они не знали, как это произойдет. Бог им не сказал вот каждый шаг. Бог сказал, вы будете это делать, стены рухнут. И они подчинились ему. Друзья мои, совершенно очевидно, что Бог дает нам средства благодати. И веря в Бога, который силен нас менять, мы можем увидеть, как это будет происходить. Это совершенно очевидно. Чем больше мы читаем Священное Писание, тем больше мы узнаем того Бога, которого мы любим. Тем больше наше сердце посвящено Ему. Тем больше наша душа жаждет быть с Ним. Тем больше мы узнаем Его характер и развиваем отношения с Ним. Поэтому совершенно естественно мы хотим молиться, поэтому совершенно естественно мы хотим быть в обществе святых. Итак, не пренебрегайте простыми Божьими повелениями. Будьте внимательны к ним. Во-вторых, подчинитесь даже неприятному Божьему решению. Посмотрите 31 стих. «Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Если бы я был автором Священного Писания, я бы никогда не включил эту женщину в историю израильского народа. Почему? По крайней мере, две причины. Во-первых, она женщина. Во-вторых, она блудница. Но, позвольте, Священное Писание не для таких людей. С низкой родословной, она еще язычница, да? Не для людей с такой подмоченной репутацией. Почему же библейский автор помещает эту женщину здесь, в историю? Ну, по крайней мере, есть несколько причин. Бог показывает, что Библия, она описывает обычную историю людей. Это не какая-то такая лубочная картинка, где все так вот отшлифовано. Нет, Библия описывает обычных людей. Интересно, когда вы читаете книгу Иисуса Навина, я, кстати, хочу побудить вас, чтобы через эти истории вы бы могли обратиться обратно и перечитать книгу Иисуса Навина и книгу Судей, о которой мы сегодня будем говорить. Эта женщина принимает шпионов, еврейских шпионов. Они пришли, и совершенно легальное место, где бы они могли спрятаться, это публичный дом. Они пришли к этой язычнице, и фактически вот эта женщина выступает против своего народа. Фактически она пытается им помочь. И вопрос, почему? Почему она так делает? И мы найдем ответ в 31 стихе. Посмотрите, пожалуйста. «Верой Раав блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Это слово «неверное» обычно у нас ассоциируется или уже имеет такую коннотацию, когда мусульмане борются с неверными, то есть с людьми инакомыслящими. Здесь лучше перевести это слово как «неверующими» или «непослушными». Когда вот эти шпионы, они расспрашивают Раав о городе, она рассказывает, она говорит, все люди в страхе. Мы помним, как вас Бог перевел через Красное море. Мы помним, как Бог вам отдал царя Ога, и как вы победили этих царей. Мы помним, что Бог, по всей видимости, отдаст на нашу землю. И все люди в страхе. Но посмотрите, что они делают, когда у них страх? Они открывают ворота и говорят, евреи, пожалуйста, вот вам город, а мы, ну, перейдем в другое место, потому что Бог вам пообещал эту землю. Они так делают? Совершенно нет. Они пытаются защищать свое место, свой дом. Они пытаются здесь отвоевать место под солнцем. Они не хотят подчиняться Божьему провидению, Божьему плану. Но посмотрите, как вот эта Раав, блудница, она реагирует на Божий план. Иисус Навин, книга, 2 глава, она говорит, «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе, вверху и Бог внизу. И раз это такой Бог, я должна Ему подчиниться». Раав говорит, «Я готова сдаться, я готова делать все, что нужно». Раав приняла решение, которое для нее было, наверное, не самое выгодное, не самое удобное, но она вполне понимала, это хочет Бог. Подумайте, те люди, которые читали послание к евреям, они читают, верую, Раав, блудница, не погибла с неверующими. Угу, хорошо. И тогда они должны были понять, как Раав отделилась от своих языческих людей, языческого своего племени, народа, точно так же и верующие во Христа должны были бы отделиться от тех своих друзей, знакомых, сообществ, в котором они жили, от которого они получали что-то. Они должны были теперь ассоциировать себя со Христом, подчинить себя Ему. Посмотрите, то же самое происходит в нашей жизни. У каждого из нас есть какие-то свои привязанности. То, что нам очень нравится, то, что для нас очень ценно. У кого-то родители, у кого-то друзья, у кого-то работа. Кто-то не может расстаться с электронными девайсами, он с ними, мне кажется, даже спит. Друзья мои, Христос – это Бог-ревнитель. Он не потерпит того, чтобы мы конкурировали вместе с Ним. Нам нужно признать Бога царем и подчинить Ему все остальное. Вы либо будете удовлетворяться своей работой и получать там почет, уважение, либо вы скажете, я свою работу готов подчинить Тебе, Христос. Это не проблема, что у вас есть хобби, интернет, что у вас есть друзья или дети. Это не проблема. Главная опасность в том, является ли это самым важным, центральным для вас. И вы не хотите ради этого даже самих себя подчинить. Люди получают от чего-то уют, признание, комфорт. И Христос тут просто как некий добавочный элемент. Друзья мои, То, что сделала здесь Раав, верою, она сказала, я хочу подчинять свою жизнь Христу. Позвольте, я задам вам сегодня вопрос. Когда мы говорим о Христе Владыке и Его Царстве, что сегодня Он мог потребовать бы от вас? Что бы Он мог сказать вам? Петр, Маша, Светлана, ты должна вот эту область жизни посвятить мне. Что для вас настолько ценно, настолько важно? Чему вы посвящаете все свои мысли, все свое стремление, ваше время? Чем вы живете на самом деле? Знаете, я подумал, что для большинства мужей у них есть такой законный способ отстраниться от своего служения в семье. Они приходят домой, они говорят, слушайте, я устал, пожалуйста, меня не трогайте. И они думают, что отдых – это законное их преимущество, это законное их право. Но на самом-то деле, когда мы думаем, мы понимаем, что то, для чего нас Бог предназначил – быть слугами, слугами Его, даже дома, своим детям, своей жене, служить везде, во всех сферах. Итак, мы стремимся к тому, чтобы почтить Божьего Сына, чтобы владычество Его в этом мире, оно росло. Поэтому, когда вы размышляете об этом, пожалуйста, не пренебрегайте выполнением простых решений или, может быть, неприятных решений. Но вместе с тем, такое второе победоносное решение, которое помогает вам превозносить Бога. Оно, я назвал его таким образом, смело противодействуя злу, приближая исполнение Божьих обещаний. С 32 по 35 стихи. Что еще скажу? Мне не хватает времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ифае, о Давиде и Самуиле. Вот эти люди – это особенные, можно сказать, такой ряд верных героев веры. Автор приводит их для того, чтобы показать, посмотри вот на этих людей. Они защищали Божий народ. Они защищали царство Яхве. У каждого из них это была своя история, но каждый из них – это особенный пример для тебя, автор, для тебя, читатель послания к евреям. Автор напоминает нам про Гедеона. И вы наверняка помните эту историю, которая записана в книге Судей, 7 глава. Бог говорит Гедеону, «Я хочу избавить народ израильский от мадианитян. Тебе нужно собрать народ». Гедеон созывает толпу людей, 32 тысячи. Они собираются, и тогда Бог говорит ему, «Слушай, слишком много людей. Не пойдет так. Давай, нужно уменьшить». Скажи, всем, кто боится, пускай идут домой. 20 тысяч человек уходит. Остается 12 тысяч. Уже не так много. На стадионе, когда там играет ЦСКА или Локомотив, там гораздо больше людей собирается. А здесь 12 тысяч, небольшая такая толпа людей. И Бог говорит, этого все равно много. Почему? Потому что, когда я дам победу, чтобы люди не сказали, что это мы своей силой сделали. Поэтому он говорит, давай, иди там к источнику, посмотри, кто как пьет. И таким образом Бог выбирает еще 300 человек. 300 человек, которые идут вместе с Гедеоном. Представьте себе, какую веру нужно иметь человеку, когда он идет с 300 человеками, людьми, против огромной толпы войска. Но здесь мы читаем, не хватает мне времени, чтобы повествовать вот об этих людях. Они верою творили эти удивительные дела. Бог осуществил удивительную победу. Дал. Почему? Потому что человек верил в Бога. Это не сам человек сделал, это Бог совершил. Потом дальше он говорит о Вараке. Это один из первых судей в народе израильском. Как обычно бывало, люди стали делать злое в одни когда еще не было царей, и один ханаанский царь Иовин, он стал жестоко притеснять евреев. И Бог призвал Варака, чтобы он с 10 тысячами человек, воинов, пошел против многочисленного войска, которым управлял очень хитрый и способный военачальник Сисара. По справедливости говоря, у Варака не было объективных сил для того, чтобы разбить это войско. Просто не было способностей. Но Бог сделал так, что войско Сисара было разбито, и сам Сисара был умертвлен женщиной. Такая позорная смерть от рук женщины. Самсон, наверное, одна из самых противоречивых фигур в Ветхом Завете. Он немало нарушает Божьих установлений. И мы бы сказали, слушай, почему вообще автор послания к евреям приводит этого человека как героя веры? Когда вы читаете историю Самсона, я бы сказал, слушайте, у меня гораздо больше сомнений, что он неверующий, чем он верующий. Но представьте себе, будучи Назареем Божиим, избранным Божиим, он идет в филистимский город Газу для того, чтобы там просто провести ночь у блудницы. Потом он решает аж два раза жениться на филистимлянках. Сначала один раз, неудачная попытка, потом второй раз, который закончился для него трагично. Но вместе с тем мы можем увидеть, что Самсон – это был человек, который взывал к Богу, который уповал на Бога. Когда он растерзал льва, как ягненка, в 14 главе Судей об этом повествуется. Почему? У Самсона, у него самого такая сила? Нет. Он взывает к Богу, и Бог ему дает эту силу. В Аскалоне он убивает 30 человек, а потом еще 1000 человек ослиной челюстью. Почему так происходит? Проблема в волосах Самсона? Они обладают магической силой? Нет. Самсон уповает на Бога. И последний вот это его подвиг в храме Дагона, божества филистимского, когда погибло более 3000 филистимлян, почему это происходит? Самсон взывает Бога и говорит, Господи, даруй силу, сделай это чудо. И Бог дарует ему силу. Посмотрите, верую эти люди творят удивительные чудеса. То же самое можем сказать про Иефая. Бог даровал ему победу, и он стал победителем над войском аммонитян. Давиде, подумайте, когда этот человек пошел юношей против Голиафа, я не знаю, сколько лет ему было точно, но может быть 17-18. Представьте себе, он идет без обмундирования, просто с прощой и посохом против вооруженного великана. И посмотрите, как интересно Давид говорит, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил». Давид защищал Божие имя. Давид защищал Бога. Он хотел, чтобы Бог был превознесен, чтобы то поношение, которое вот этот филистимлянин выливал на Бога Израилева, чтобы оно было снято. И именно поэтому Бог ответил на молитву. Когда Давид, он говорит, вдруг нападал там медведь или лев, я отнимал ягненка. Чьей силой он это делал? Силой Божией, уповая, веря в Бога Яхва. И, наконец, Самуил, посмотрите. Удивительный пророк, он не участвовал ни в одной битве, но что мы читаем о нем? Самуил постоянно стоял на страже народа израильского против аморальности, идолопоклонничества, глупости. То есть благодаря ему в народе израильском восстановилось истинное почтение к Яхве. Когда для людей мнение Яхве стало гораздо важнее, чем все остальное. Друзья мои, когда мы размышляем вот об этих людях, мы понимаем, что это действительно люди веры, через которых Бог творил удивительные чудеса, защищал свой народ, возвеличил свое имя. И когда первые читатели читали эти строки, они должны были бы сами себе сказать, «Господи, это значит, И моя задача – возвеличивать Твое имя, превозносить Его, точно так же, как это делали вот эти вот простые верующие раньше. Я хочу точно так же защищать Твою церковь. Я хочу точно так же, чтобы в церкви не было ереси и отступлений. Пожалуйста, перенесите прямо на минуточку третью главу послания к евреям. Посмотрите 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Таким образом, каждый из нас, мы не можем быть просто равнодушными к тому, как поступает наш брат или сестра. У каждого из нас есть ответственность заботиться о брате или сестре. Это делали вот эти великие святые люди. И для меня всегда вопрос: участвуешь ли ты в том же самом? Возвеличиваешь ли ты имя Яхве? Защищаешь ли ты Его наследие? Помогаешь ли ты, чтобы церковь, она была святой и непорочной? Посмотрите дальше, в 33 стихе автор описывает, в принципе, с 33 по 35 стихи это такой большой блок видимых успехов, которые происходили в жизни верующих людей. Все это можно разделить на три таких, на три группы, на три больших группы, в которых содержатся три утверждения. И последнее утверждение, десятое, это воскрешение мертвых, как некий такой апогей всего. Посмотрите, такая первая подгруппа, о чем пишет здесь автор. «Которые верою побеждали царство, творили правду и получали обетование». И он говорит здесь буквально, эти люди, они как Божьи посланники утверждали правила Божьего царства. Они побеждали царство. И на самом деле, когда мы читаем историю народа израильского, мы можем увидеть разных людей, которых Бог ставил для того, чтобы они могли отвоевывать Божьи территории, или то, что Бог обещал народу израильскому, чтобы они могли снова и снова утверждать богопоклонение в Израиле. Когда вы читаете книги царств, Давид воевал с филистимлянами, с моавитянами, аммонитянами, то есть здесь мы видим, они побеждали царство. Они творили правду. Это то, что должны были делать все цари в Израиле. Утверждать правду и суд. Соломон был одним из тех людей, который был, наверное, одним из самых мудрых людей, утверждая правду и суд в народе израильском. В-третьих, посмотрите здесь, они получали обещания. Конечно, мы с вами видели уже чуть-чуть раньше, что Авраам, Исаак, Иаков, они не получили того, что Бог пообещал в полноте. У них не было земель, у них не было того или другого, но Господь давал обещания, которые показывали, вот смотри, то, что я сделаю, вот смотри, куда тебе надо стремиться. Помните, в книге «Царств», вторая книга «Царств», 7 глава, Давид молится Богу и говорит, «Господи, как удивительно твой замысел о том, что ты хочешь сделать. Ведь ты не только решил, что мой сын построит храм, но что мои потомки, они будут править вечно». Представьте себе верующих, которые сдались. Представьте себе верующих, которые уже опустили руки. И вот автор им говорит, стоп, нет, не сдаваться, вы не имеете права. Жизнь христианина – это жизнь победителя, ты должен идти вперед. Ты еще не до крови сражался, ты еще не понимаешь до конца, что значит воевать. Только победитель может вкушать от дерева жизни. Только победитель получит венец. Только победитель получит новое имя. Только победитель будет наречен столпом в Церкви Божией. Только победитель будет сидеть рядом с Христом и Отцом. Книга Откровения об этом говорит. Ты не можешь быть проигравшим. Только победитель. Вперед, не сдавайся. Возможно, у кого-то нет сил. кто-то опустил руки. И нужно помнить, что Бог обещал: «Я не покину тебя, я помогу тебе преодолеть эти трудности». Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы увидели эту Божью благодать. Божью благодать, способную или сильную вам помогать. Посмотрите, 33-34 стихи. Автор говорит, которые побеждали, заграждали уста львам, угашали силу огня, избегали острия меча. Перед лицом опасности эти люди сохраняли свою верность Богу. Помните историю про Даниила? Он был брошен в львиный ров. И автор говорит, он заграждал уста львам. Как? У Даниила была такая способность разговаривать со львами? Нет. Веру это происходило. Он мог это делать, потому что Божий ангел защищал его. И автор здесь показывает дальше. Угашали силу огня, буквально укрощали, тушили. Вероятно, это история о Сидраке, Месахе и Авдинаго, которых Навуходоносор велел бросить в раскаленную печь. По логике вещей они должны были бы немедленно сгореть. Но Бог послал ангела своего, который защитил их. Эти люди, благодаря вере в силу Божию, были спасены. И поэтому мы могли бы сказать, что они своей верой укрощали силу огня. Потом автор говорит, они избегали острия меча. Тому немало примеров. Помните, когда Саул несколько раз хотел пригвоздить Давида копьем? Верою в силу Божию Давид избегал этой смерти. В книге, 4 книге царств автор рассказывает, как сирийский царь хотел однажды схватить пророка Елисея. И вот с Дафаим пришла огромная армия. И слуга пророка смотрит и говорит, что же будет-то? Как же мы отсюда вообще вырвемся? И тогда пророк Елисей помолился, и Бог явил ему, что, оказывается, тех, кто защищает пророка, гораздо больше, чем тех, кто пришел. Они помогали людям избегать смерти даже перед лицом опасности. В автобиографической повести «Один из Сомна» есть такой эпизод. Генерал подошел ближе и строго спросил, «Ну что скажешь, будешь ли служить Богу или Родине? Если ты не откажешься от своего убеждения и веры в Бога, я тебя здесь же расстреляю, никто никогда не узнает. Решай». Николай, не раздумывая, ответил, «Решать мне нечего. Я люблю жизнь, но отказаться от своего убеждения не имею права, а лукавить перед вами не могу и не хочу. Я готов умереть». Генерал вынул из кобуры пистолет и проговорил, «Я всем даю слово перед смертью. Даю его тебе. Проси, только не проси жизни, ты уже сделал выбор». «Последнее слово». «Я жизни у вас не прошу, жизнь всем дает нам Бог. У меня только одна последняя просьба. Разрешите мне перед смертью помолиться». Николай начал молиться. Он благодарил Бога за то, что дал ему счастье познать его. Благодарил его за отказанные чудеса и помощь. Просил Господа утешить вдову, маму. Молился за генерала, чтобы тот познал Бога, чтобы ему простился его грех, убийство, и чтобы они встретились на небе, как братья. «Ну, хватит!» – услышал он громкий крик, голос генерала. «Вставай, у меня нет времени ждать!» И громко передернул затвор с пистолета. Приговоренный к смерти послушно повернулся к генералу спиной и стал ждать. Раздался громкий выстрел, но Николай не почувствовал никакой боли и продолжал стоять. Вокруг была полная тишина. Тогда, оборачиваясь к генералу, Николай сказал, «Вы промахнулись, стреляйте снова». «Я стрелять умею, я еще никогда не промахивался», — громко сказал генерал и добавил. «Ну ладно, хватит». Генерал положил пистолет в кобуру и приказал, «Садись в машину, поехали». Почему этот человек остался жить? Верую в силу Христа. Верую в силу Христа. Друзья мои, мне кажется, что когда мы читаем эти строки, мы часто не понимаем евреев, которые получали вот это вот ободрение. Ведь люди, они переживали очень тяжелые времена. От них отказывались их друзья, евреи. Означает ли это, что у них у всех не будет проблем? Нет, совсем нет. Но автор хотел показать, послушай, если ты уповаешь на силу Христа, Он может даже тебя освободить от неминуемой смерти. Проблема вся в том, что нам хочется все контролировать, нам хочется все пощупать. И мы не понимаем, как происходит то или другое. Поэтому, когда есть эта неуверенность, что с нами будет? Мы говорим, Господи, не-не-не, я, пожалуй, так не буду. Мне нужно, чтобы сейчас вот я был абсолютно уверен, как и что со мной произойдет. Но Бог говорит, доверься мне, поступай, как я тебе говорю. И если я захочу, ты останешься жить. Я хотел бы, чтобы мы увидели вот этот момент. Доверие Богу – это то, чему нас Бог учит. Когда мы отпускаем контроль из своих рук и говорим, Господь, Ты всем управляешь. Давайте один простой пример. Представьте себе мамочку, которой нужно отпустить ребенка на улицу гулять. Одну. Дочку или одного сына. И никто не будет за ним смотреть. И что тогда? Паника, паника у людей в головах. А как же он будет-то один там, без меня? А что, если кто-то причинит ему зло? Ну, ведь столько же сейчас говорят о киднеппинге. Я не могу даже ему позволить яичницу самому пожать. Вдруг он обожгется. Ну, какой же тут гулять-то пойти ему самому? Друзья, я не говорю о том, что нам нужно перестать быть прозорливыми и внимательными. Но я просто хочу сказать, что мы не можем контролировать все обстоятельства нашей жизни. Нам нужно учиться доверять Богу. Почему? Потому что потом вы будете контролировать, на ком ваш сын женится или за кого выйдет замуж ваша дочь. Потом вы будете вмешиваться туда, пытаться спасти их семью или прочее. Вы будете думать, что без вас мир рухнет. Другими словами, что Божье Царство, оно крепит, на вас держится, а не на Боге. Автор здесь говорит, веру эти люди даже избегали смерти. Я не могу контролировать свою жизнь. Я должен доверять Богу. Я думаю, что наш брат Джефф, когда он крутится на орбитальной станции вокруг там Земли, наверное, он это хорошо понимает. Нету людей, которые могут прийти помочь. Нету тех, которые здесь вот там какие-то инструменты привезут или еще что-то. Они могут уповать на Бога, который силен сохранить их жизнь. Посмотрите еще 34 стих. «Укреплялись от немощи, были крепки на войне». «Укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Здесь, по всей видимости, приводится эта история про царя Иезекию. Этот царь заболел. Представьте себе, к нему пришел пророк и сказал, «Сделай завещание, ты умрешь». Иезекия стал молиться и говорит, «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим, верный, с преданным сердцем, и делал угодное в очах Твоих». В ответ на эту молитву Бог дает ему исцеление. Давид неоднократно был свидетелем того, как Господь поддерживал его дух. Помните, в Псалме 6 Давид говорит, «О, душа моя сильно потрясена! Ты же, Господи, доколе?» Он взывает, он говорит, «Господь, без Тебя я прах и пепел, я нуждаюсь в Твоем подкреплении». Посмотрите, автор говорит, «Они были крепки на войне и прогоняли полки чужих». То есть буквально автор говорит, что верующие были укреплены так, что враг бежал, оставляя свои позиции. То есть без влияния Божьего это никак нельзя было бы объяснить. Помните, в книге Судей, 7 глава, та же самая история про Гедеона. Гедеон со своими друзьями стоят, трубят. У них в руках только трубы и светильники. Больше нет ничего. А там в стане вот этих врагов, мадианитян, там паника. Всякий человек, он стал думать, что что-то произошло. Люди стали бегать в стане, кричать и обратились в бегство. Возможно, здесь автор вспоминает также и восстание Маковеев, братьев Маковеев, Иуда и Анафан, Симеон, которые избавили народ израильский, еврейский, от притеснений жестокого языческого царя Антиоха Епифана. Смотрите, эти люди были укреплены, они прогоняли полки чужих. И как вот завершение, такой апогей, и жены получали умерших своих воскресшими. По крайней мере, два события таких очень известных, записаны в Ветхом Завете. Пророк Илия и пророк Елисей. И у того, и у другого были друзья, знакомые, у которых умерли сыновья. И Бог по вере этих людей, Он воскресил детей. Друзья мои, это произошло почему? Не потому, что у пророка Елисея или у пророка Илии была аура какая-то особенная, у него в руках энергия какая-то была. Нет, он верил в Бога. Представьте себе верующих евреев, которые читали это послание, письмо. Они читают и говорят: «Слушай, друзья меня выталкивают за обочину жизни. Они отказываются от меня. Мы теперь никому не нужны. Что же нам? Может быть, нам дистанцироваться от церкви? Может быть, перестать как-то так вот уже открыто верить? Но почему? Может быть, это не обязательно». И посмотрите, автор говорит: «По вере, эти люди, они одерживали победу». Они одерживали победу. Нам сегодня надо увидеть христианскую жизнь не жизнь поражений, не жизнь неудач, но жизнь веры, которая приносит победу. Эта победа, она не всегда выражается или часто не выражается в видимых благословениях. Почему? Потому что апостол Павел говорит: «Немного из вас мудрых, немного богатых, немного сильных мира сего». Почему так происходит? Бог избирает для того, чтобы посрамить мудрых и сильных. Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы увидели, Бог единый. Он устанавливает свое царство. Его царство, оно начинается с того владычества Его, как Мессии в вашем сердце. И Он подкрепляет вас уже сегодня, сейчас. Он будет это делать и дальше. Вам нужно посмотреть дальше, за горизонт. Вам нужно увидеть, что Христос говорит: «Я не оставлю тебя, не покину». В первом послании к Коринфянам, 10 глава, мы с вами часто цитируем этот текст. Павел говорит: «Вас постигло искушение не иное, как общее для всех человеческое. Бог даст вам облегчение, чтобы вы могли перенести. Бог поддержит вас». Христианская жизнь – жизнь победа. Возможно, кто-то скажет мне: «Слушай, Виктор, но я не могу. Я борюсь со своим собственным характером, и у меня не получается. Я не могу научиться поступать праведно и свято по отношению к моим друзьям на работе или где-то еще». Возможно, вы переживаете то же самое, что я переживаю. И тогда у нас с вами есть великая надежда. Господь говорит: «Посмотри, вот эти люди, они шли. О них здесь всего лишь одно слово: Варак, Самсон, Гедеон, Самуил, Ифай. Все, что они делали. Но Бог показывает, это они делали по вере во Христа, уповая на Него, превознося Его в своей жизни. Бог обещает силу, которую даст тебе для того, чтобы преодолевать грех. Бог даст тебе силы для того, чтобы бороться и побеждать. Бог даст тебе силы для того, чтобы Его Царство, оно распространялось в этом мире». Друзья мои, у нас нет с вами других вариантов. У нас нет других вариантов. Мы хотим, чтобы Божие Царство, оно здесь было, чтобы Христос был возвеличен.